Эдам Волкер, «Скоро буду дома», том «Айгнев». Глава 1. Последнее утро. У счастья нет вкуса, пока оно при тебе. Его узнаешь только потом, по форме пустоты, которую оно после себя оставляет. В то утро я ничего такого не чувствовал. Я был просто счастлив, бездумно, до краев, как бывает счастлив человек, у которого все на своих местах и который еще не знает, что в одночасье он может всего этого лишиться. Я расскажу про это утро подробно, до последней мелочи. Не потому, что в нем случилось что-то важное, наоборот, потому что не случилось ровным счетом ничего. Это было самое обычное утро на свете. Просто оно оказалось последним, и теперь это все, что у меня от той жизни осталось. И если вы не проживете его со мной, минуту за минутой, вы не поймете, что у меня потом отняли. А без этого и все остальное не будет иметь смысла. Так что потерпите. Дайте мне побыть там еще раз. Разбудил меня не будильник, а свет. Мира с вечера снова не задернула штору. Она забывала об этом каждый день, а я каждый день собирался напомнить, и за 8 лет так ни разу и не напомнил, потому что мне, если честно, нравилось просыпаться вот так, от того, что солнце легло поперек кровати и нагрело одеяло. Полоса света падала на ее плечо, и плечо было теплым, когда я положил на него ладонь. Она спала на животе, лицом ко мне, занимая, как всегда, чуть больше своей половины. За 8 лет я смирился с тем, что во сне Мира потихоньку завоевывает кровать, как маленькая ленивая армия. Во сне у нее было лицо, которого днем не видел никто, кроме меня. Днем она была собранной, насмешливой, быстрой на язык, и подчиненные в ее отделе побаивались ее утреннего взгляда. А сейчас все это сходило с нее как грим, и оставалась просто девочка, какой она была, наверное, лет в 20, когда я ее еще не знал. Беззащитная. Чуть приоткрытый рот. Веснушки, которых к лету всегда прибавлялось. Я лежал и смотрел на нее дольше, чем стоило. До работы оставалось ровно столько, чтобы успеть, если не разлеживаться. Я разлеживался. Большим пальцем я по привычке повернул кольцо на безымянном, туда-сюда, движение, которого сам не замечал, такое же бессознательное, как дыхание. Простой ободок, внутри стертый до блеска за 8 лет. Мира однажды сказала, что по этому блеску можно сосчитать, сколько раз я о ней подумал, и засмеялась, довольная собой. Я тогда отшутился, что просто кольцо дешевое и металл мягкий. Но снимать его я не снимал никогда. Ни в душе, ни в спортзале, ни во сне. «Ты опять на меня смотришь», — сказала она, не открывая глаз. «С чего ты взяла?» «Я чувствую. У меня от твоего взгляда левая щека чешется». Она, наконец, приоткрыла один глаз, мутный со сна. «Который час?» «Рано еще. Спи». Она не стала спать. Она подтянула под себя подушку, придвинулась, медленно, тяжело, не просыпаясь до конца, и уткнулась лбом мне в грудину, в то самое место, куда утыкалась всегда, будто его под нее там и выточили. Я почувствовал ее дыхание сквозь футболку. От нее пахло сном и чуть-чуть вчерашними духами. «Полежи еще минуту», — пробормотала она мне в грудь. «Опоздаю». «Минуту», — повторила она тем особым тоном, против которого я за 8 лет так и не нашел приема. Я полежал минуту. Потом еще одну. Потом еще. Если бы я знал, я бы лежал так до скончания времен. Я бы не вставал вовсе. Я бы остался в этой теплой полосе света, с ее лбом у себя на груди, навсегда, и пусть бы весь остальной мир катился куда угодно. Но я не знал. Поэтому в конце концов я осторожно высвободился, поцеловал ее в макушку и встал. «Предатель», — сказала она в подушку, уже снова уплывая в сон. «Кофе сделать?» «МММ», что на ее языке означало «да», «и принеси», «и вообще будь хорошим». Я знал этот язык наизусть. Лео не спал. Я понял это еще из коридора, по тишине. У трехлетнего ребенка тишина никогда не означает, что он спит. Тишина означает, что он чем-то занят, и обычно таким, после чего придется отмывать стену, или собаку, или себя. Я заглянул в гостиную. Он сидел на полу в одной пижаме с верблюдами. Пижаму с верблюдами он требовал уже третью неделю и снимать отказывался, мы стирали ее по ночам и строил из деревянных кубиков башню. Башня была выше него самого. Она кренилась под немыслимым углом, нарушая, кажется, все законы, какие есть, и все-таки стояла, держась на одном честном слове и упрямстве моего сына.